Четвертичный период. Знаешь, этот диск у меня 3 года пролежал, пока я не врубился, что имя Фэй Файв — это прикол, — сказал он Стюарту, покачивая головой. — Вы откуда?
— I'm Фэй Файв.
— Ага, — отозвался Стюарт. — Знаю. — Господи, я иногда такой дурак, — тихо проговорил он и печально взглянул на банку экспортного.
— Ага, — кивнул Стюарт. — Знаю.
И встал, чтобы перевернуть пластинку. Он посмотрел в окно, на город и далекие голые деревья в лесистой долине. Наручные часы показывали 2:16. Уже темнело. Кажется, скоро солнцестояние. Он глотнул еще. Он выпил 5 или 6 банок, так что, похоже, надо было или оставаться у Стюарта, или возвращаться в Эдинбург поездом. «Пусть будет поезд», — подумал он. «Сколько лет уже не ездил на поезде». А ведь и правда, чем плохо? Сесть на вокзале в Данфермлине, въехать на старый мост, с него бросить монетку и пожелать, чтобы Густав наложил на себя руки, или чтобы Андреа забеременела и захотела вырастить ребенка в Шотландии, или... «Прекрати, урод», — сказал он себе. Стюарт вновь сел. Они говорили о политике. Сошлись на том, что весь их левацкий базар — чистая поза. Иначе быть бы им сейчас в Никарагуа, сражаться за сандинистов. Говорили о прошлом, о старой музыке, о былых друзьях. О ней ни слова. Потом речь зашла о «Звездных войнах», «Сои». Только что под этой программой подписалась Британия. Обоим тема была довольно близка, оба знали в университете кое-кого из разработчиков оптических компьютерных сетей, которыми интересовался Пентагон. Говорили о том, что в университете по Кёстлеровскому завещанию открыли новую кафедру парапсихологии, и о передаче, которую оба смотрели по телевизору с месяц назад насчет сновидений при неполностью выключенном сознании. Еще вспомнили гипотезу морфологического резонанса. Он сказал: «Да, это интересно», но он не забыл и те времена, когда интересными считались теории фон Деникена. Обсудили случай, упоминавшийся на этой неделе и по телевизору, и в газетах, француз, инженер из русских эмигрантов, разбился в Англии на машине. Среди обломков нашли кучу денег. Есть подозрение, что во Франции он занимался какими-то махинациями. Сейчас пострадавший в коме, но врачи считают, что он симулирует. «Мы, инженеры, народ хитрожопый», — сказал он Стюарту. Вообще-то говорили почти обо всем, кроме того, о чем ему на самом деле хотелось поговорить. Стюарт несколько раз затрагивал тему, но он каждый раз уклонялся. Сны бодрствующего разума всплыли, потому что именно об этом они последний раз спорили с Андреа. Стюарт не стал выпытывать про Андреа Густава. Возможно, ему просто надо было поговорить. Хоть о чем.
«Кстати, как дети?» — спросил он.
Стюарту пора было есть, и тот спросил, не желает ли и он перекусить. Но он голода не испытывал. Пыхнули еще по косяку. Он опростал еще баночку. Поговорили. Смеркалось. Подуставший Стюарт сказал, что не мешало бы придавить ухо. Он поставит будильник и заварит чаю уже, когда встанет. А поев, можно будет выбраться куда-нибудь, по кружечке пропустить. Он послушал через наушники старый Jefferson Airplane, но пластинка была вся в царапинах. Порылся среди книг друга, прихлебывая пиво из банки, и докурил последний косяк. Наконец он встал и подошел к окну, глянул сквозь щели жалюзи на парк, на разрушенный дворец, на аббатство. С наполовину затянутого тучами неба медленно исчезал свет. Зажглись уличные фонари, дорога была полна припаркованных или идущих на малой скорости машин. Рождество на носу. Народ озаботился подарками. «Интересно», — подумал он, — «как тут все выглядело, когда во дворце еще жили короли. Королевство Файв. Сейчас это всего лишь область, а тогда... Рим тоже когда-то был маленьким, зато потом разросся, будьте нате. Интересно, как бы сейчас выглядел мир, если бы в свое время какая-нибудь часть Шотландии, еще до возникновения Шотландии как таковой, расцвела подобно Риму? Нет, для этого не было причин, исторических предпосылок, к когда Афины, Рим и Александрия располагали библиотеками, мы только крепостцами на холмах. Наши предки не были дикарями, но и цивилизованными их не назовешь. Потом-то мы могли бы сыграть свою роль, но время оказалось упущено. Вот так у нас всегда. Или слишком рано, или слишком поздно. И лучшее, что мы делаем для других. Наверное, это сентиментальный шотландизм, предположил он. А как насчет классового сознания всего национализма? Ну-ну. Как она так может? Не говоря уже о том, что здесь ее родина, что здесь живет ее мать, ее самые старые друзья, что здесь у нее отпечаталось столько первых воспоминаний и складывался ее характер. Но как она может бросить все, что к настоящему моменту приобрела? Он-то ладно, сам готов вычеркнуть себя из уравнения, но у нее так много из уже сделанного и того, что предстоит сделать. Как она может? Самопожертвование. Куда мужчина, туда и женщина. Она ухаживает за Густавом, а сама отошла на второй план. Но ведь это же противоречит всему, во что она верит. А он... Почему до сих пор не поговорил с ней как надо? Сердце забилось быстрее, он задумчиво опустил банку. Ведь он на самом деле не представлял себе, что надо сказать. Знал ли, что хочет с ней говорить, хочет обнимать ее, просто быть с ней, рассказывать обо всем, что к ней чувствует. Надо рассказать ей обо всем, что он когда-либо думал и чувствовал, и о ней, и о Густаве, и о самом себе». Он будет с ней абсолютно честен, и она бы, по крайней мере, узнала, наконец, что он собой представляет, и уже не питала бы на его счет иллюзий. Но к черту, это все ерунда. Он допил пиво, бросил в дырочку окурок и аккуратно сложил красную банку. Из треснувшего алюминиевого уголка пролилось на ладонь. Он вытер руку. «Я должен с ней увидеться, я должен с ней поговорить. Интересно, чем она сейчас занята? Наверное, дома». «Ну да, они обе дома. У них гости. Меня тоже приглашали, но я хотел навестить Стюарта». Он пошел к телефону. «Занято. Может, опять в Париж звонит? Тогда это на час. Даже бывая здесь, она проводит половину времени с Густавом». Он положил трубку и стал ходить по комнате. Сердце колотилось, ладони потели. Надо бы отлить. Он пошел в санузел, потом тщательно вымыл руки, прополоскал рот. Все в порядке, он даже не пьяный и не обдолбан. Снова взял трубку. Тот же сигнал. Постоял у окна. Если прижаться лбом к стеклу и глядеть прямо вниз, виден ягуар, белый обтекаемый призрак на темной улице. Еще раз посмотрел на часы. Самочувствие отличное. Сознание ясное. Можно ехать. «А почему бы и нет?» — подумал он. Ягуар-альбинос в серых сумерках. Добраться до шоссе и рвануть по автомосту, повесив наружу наглую ухмылку и врубив музыку на всю катушку. И горе ушам бедного засранца, которому придется брать с меня дорожный сбор. Блин, как это в духе страха и ненависти. Очень по-Хантер С. Томпсоновски. Заметь, приятель, от этой чертовой книги ты потом всегда ездишь чуть быстрее. Сам же виноват. Несколько минут назад слушал White Rabbit, вот музыка и навеяла. Нет, провождение забудь. Ты перебрал. Японская мать, да какое там перебрал? Конец года, все ездят под хмельком. Бля, я же пьяным лучше вожу, чем большинство трезвыми. Не бери в голову, малыш, что у нас получится. Дорога-то знакома, как свои пять. Просто надо в городе поосторожнее. Вдруг на проезжую часть ребенок выскочит, а с реакцией что-нибудь не того. На автостраде же все пройдет как по маслу. Там главное не затевать гонки с сопливыми местными шумахерами на капре и не кидать подлянок БМВшникам, у них и так глаза остекленевшие. Главное не трусить, не рассеивать внимание, не думать о красных акулах и белых китах, не испытывать подвеску на бетонных стенках, не тренировать контролируемый юз на магистральной развязке. Короче, расслабься и слушай музон. К примеру, тетушку Джоан. Что-нибудь поспокойнее. Не снотворное, но и не слишком будоражащее. А то, бывает, врубишь что-нибудь этакое, и тапка сама в пол. Он решил сделать последнюю попытку. Телефон не отвечал. Он пошел глянуть на Стюарта. Тот спал как младенец и перевернулся на бок, когда отворилась дверь и в спальню проник свет из гостиной. Он написал для Стюарта записку и оставил ее у будильника. Потом взял свою старую байкерскую кожанку и шарф с монограммой и вышел из квартиры. Выбраться из города удалось не скоро. Прошел дождь, улицы были влажны. Ведя Ягуар в транспортном потоке, он слышал Big Country, альбом Still Town. На родине Карнеги это казалось вполне уместным. Самочувствие было просто класс. Он сознавал, что не стоило садиться за руль, и со страхом думал о полицейских с алкогольно-респираторной трубкой. Впрочем, часть его мозга оставалась трезвой, и она следила за ним, оценивала вождение. И он доедет, все будет тип-топ, лишь бы внимание не подвело, да и везение. «Больше не повторится», — сказал он себе, выведя, наконец, Ягуар на свободный отрезок дороги к автостраде. «Второго раза не будет, и первого бы не было, если бы не такая крайняя нужда. И я буду очень осторожен». Здесь движение было двухполосным, и он от души прибавил газку. Ухмыльнулся, когда позвоночник вдавило в спинку сиденья. «О, как мне в кайф мотора рык!» — напел он тихонько. Вынул из накамичи кассету «Big Country», нахмурился, заметив, что превысил разрешенную скорость, убрал ногу с педали газа, заставил машину опустить нос. «Поставим-ка что-нибудь помягче. Не слишком хрипло-крикливое и адреналиновое. Все-таки приближаемся к громадному серому мосту. Как насчет «Bridge over Troubled Water»?» Он состроил печальную мину. «Увы, не держим-с, причем давно. Зато есть Long Judgment и есть Los Lobos, How Will the Wolf Survive» на одной кассете. Он ее нашел, поднес глазам, уже приближаясь к автостраде. Да, сейчас бы лучше подошли техасцы, но они как раз на другой стороне, а мотать всю пленку не досуг. Ладно, пусть будет «Pudges». «Rum, Sodomy and the Lash». Веселые ритмы, заебись мелодии, в аккурат для вождения. Не без хриплого ора, ну да ничего страшного, и заснуть не дадут. Главное не гнаться все время за музыкой. Ну, давайте, ребята! Он выехал на М-90 на южную трассу. В темно-синем небе висели пестрые облака. А ничего, вечерок, даже не холодно. Дорога еще не просохла. Он подпевал «Pudges» и старался не слишком газовать. Захотелось пить. В кармашке на дверце он обычно возил банку Кока-Колы или Iron Brew, но забыл пополнить запас. В последнее время он слишком многое забывал. Несколько встречных машин помигали ему, и он переключил фары на дальний свет. Автострада забиралась на холм между Инверкетингом и Розетом, и он увидел сигнальные огни моста, предупреждение самолетом. Внезапные белые вспышки на двух высоких башнях. Ну и зря. Ему больше нравились прежние огни, красные. Он съехал на крайнюю левую полосу, чтобы пропустить Сьерру, и когда уменьшились ее габаритные огни, подумал: «Чувак, в другой раз я бы тебе этого не спустил». Он откинулся на спинку сиденья, пальцы барабанили под музыку по узкому спортивному рулю. Трасса шла узкой долиной, прорубленной в скале, которая образовывала небольшой мысок. Виднелись огни Норт-Куинсфори. Можно бы свернуть туда, снова постоять под железнодорожным мостом, но какой смысл удлинять поездку сверх необходимого? Ни к чему искушать судьбу или провоцировать ее на иронию. «Ради чего я это делаю?» — подумал он. «Будет ли какой-то прок? Ведь ненавижу тех, кто водит машину в пьяном виде, так какого же черта сам?» Появилась мысль, что надо бы ехать назад, на худой конец свернуть к Норт-Куинсфори. Там есть станция. Машину загнать на стоянку, сесть на поезд в ту или другую сторону. Но он уже миновал последний съезд с трассы. И хрен с ним. Можно остановиться на той стороне, у Дэлмани, припарковаться там. Все лучше, чем рисковать дорогой краской в эдинбургском предрождественском столпотворении. А утром вернуться за тачкой. Не забыть бы еще включить все охранные системы. Дорога выбралась из рукотворного ущелья. Он увидел Саут-Куинсфори, марину у порта Эдгара, знак УЭТ-69, перегонный завод, огни фабрики Хьюлетт-Паккард. и железнодорожный мост, темный на фоне облаков в последних лучах заката. А дальше больше огней. Хаунд-Пойтский нефтеналивной терминал, на строительстве которого они выступали субподрядчиками, и совсем вдали огни Лейта. Гулкие металлические кости старого железнодорожного моста казались цвета подсохшей крови. «Ах ты, красавец писаный!» — подумал он. «Да чего ж ты шикарный! Да чего ж здоровенный! Издали такой хрупкий, а вблизи массивный, незыблемый! Элегантность и грация, совершенство форм! Мост, что надо! Гранитные быки, лучшая корабельная сталь! Бесконечный процесс покраски!» Он снова перевел взгляд на дорогу, которая на подъезде к мосту ощутимо забирала вверх. Полотно влажноватое, но ничего страшного, никаких проблем. Не так уж быстро он и едет, держится левой полосы, вдоль бока обращенного к железнодорожному мосту ниже по течению. На дальнем конце острова, под средней секцией железнодорожного моста, мигал огонек. «Наступит день, когда и тебя не будет», — подумал он. «Ничто не вечно. Может, именно это я и хочу ей сказать. Нет, я, конечно, не в претензии, ты ведь должна уйти. Нельзя его за это винить, ведь ради меня ты бы поступила точно так же, и я ради тебя. Просто жалко, вот и все, уходи. Ничего, все как-нибудь выживем. Может, и нет худа без добра». Он спохватился, что шедший перед ним грузовик внезапно перестроился в правый ряд, метнул взгляд левее и обнаружил перед собой легковушку. Та стояла, брошенная хозяином на первой полосе у ограждения. Он со свистом втянул воздух, ударил по педали тормоза, попытался свернуть. Но было поздно. Был миг, когда его нога вжимала тормозную педаль до упора, и когда руки вывернули руль настолько, насколько это возможно одним рывком, и при этом он понимал, что больше ничего сделать невозможно. Он так и не узнал, сколько длился этот миг. В мозгу отпечаталось только, что машина впереди MG, что в ней никого нет, трепет облегчения на гребне цунами ужаса, что столкновения не избежать, и что мало не покажется. Успел заметить номер, VS, и какие-то цифры. Наверное, с западного побережья. Восьмиугольный значок MG на багажнике сломавшегося автомобиля наплывал на голую, без серебристой фигурки, морду ягуара, который прильнул к полотну, завизжал тормозами и пошел юзом. И все это одновременно. Он попытался обмякнуть, предельно расслабиться, и будь что будет, но пока нога вжимала в пол педаль тормоза, это было невозможно. «Вот идиот!» — подумал он. Белый ручной доводки «Ягуар», регистрационный номер 233FS, врезался в зад MG и перекувыркнулся. Водителя бросило вперед и вверх. Ремень безопасности выдержал, но баранка, точно кувалда круглого сечения, ударила навстречу, по грудной клетке.